Дорогие братья и сестры, наша тема уже обозначена. Она очень коротко формируется, и я думаю, что она нам запомнится. И вообще этот текст, он один из, я бы сказал, очень серьезных и важных в Писании. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то и пожнет». Ну а для того, чтобы оно лучше запомнилось, вот оставили одно только слово «не обманывайтесь». И, наверное, я так думаю, в процессе служения братья будут объяснять. Мы уже слышали, что когда нас обманывают, мы себя чувствуем обманутыми. Это очень неприятно. Это очень сильное переживание. Но когда человек сам себя обманул, это гораздо хуже. То есть была возможность переосмыслить, передумать, изменить что-то. Человек эти возможности отверг и пришел к очень печальному результату. Поэтому, друзья, вот не обманывайтесь. Вот одна из подтем, которая мне поручена, сказать об одном таком искушении, которое сегодня охватывает особенно молодежь, это оставаться в какой-то степени независимым от церкви, то есть сознавать, что я понимаю, да, надо быть в церкви, вот только так осуществляется спасение. Но я хочу пожить своей жизнью, я не буду грешником, не путайте меня с этой большой толпой, я буду спасенным, но я буду так вот возле церкви, потому что в церкви, когда я буду, там всякие обязанности, там меня будут к чему-то привлекать, что-то заставлять, а вдруг я упаду, а вдруг мне что-то захочется, значит, будут наказывать, будут каким-то образом меня чистить, очищать. Я этого не хочу, я вот так как бы недалеко, но и не в церкви. Поэтому мне бы хотелось, друзья, на это внимание обратить. Не принуждение тяжкого долга, мы поем в одной песне, звать к бесконечному счастью людей, но наслаждение в жизни недолгой. Поэтому, друзья, очень важно оценить ту перспективу, которую дает нам Господь. В чем она выражается? Мы призываем к покаянию, и сегодня будет призыв. Каются люди, а потом естественный шаг. Я хочу принять крещение, заключить завет с Богом. Я хочу быть в церкви. И при этом не номинальным, как сегодня брат Миша вначале говорил, таким чисто как бы иметь количество, вот, а именно настоящим быть в церкви. Вот в этом святом теле Христовом. Поэтому мне бы хотелось для начала прочитать этот текст и потом немножко об этом сказать. Апостол Петр пишет, известный текст, мы его часто цитируем, «Так и нас ныне, подобные сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Первое, на что я хочу внимание обратить, братья и сестры, что это абсолютно добровольный шаг. Христос говорит, если кто хочет идти за мной. Представьте себе, если бы мы с вами были свидетели проповеди Христовой, и вот она бы к нам прозвучала. Если кто хочет. Если кто хочет. И вот каждый, кто слышит, абсолютно, вот там самый дальний, кто стоят возле машин, все бы услышали это слово, если кто хочет. Оно обязательно производит вопрос, хочу ли я этого. Сразу наш компьютер начинает прикидывать, а что мне это даст, а зачем мне это надо. Братья и сестры, но я хочу вот обратить внимание на добровольность этого приглашения. Наверное, ну я вернее так скажу, мы с вами часто бываем свидетели брачных союзов. Мне приходилось и приходится много сочитывать, друзья. Бывают неравные браки. Вы когда-нибудь видели неравные браки? Неравный брак. Ну, каким он образом может быть неравный? По социальному положению. Я в одной семье был, семья бедненькая такая, а там такой вот все в таком восторге, дочка выходит замуж. Я говорю, за кого? Сын директора морского порта. Но порт не то, что совсем морской, а река-море. тоже очень важный порт. Это его люди очень богатые. Человек состоятельный, заметный, ни с кем его не спутаешь. И вот его сынок присмотрел девочку, скажем так, с бедной семьи. Ну и я не знаю, то ли радоваться с ними, то ли не радоваться. У них страшные переживания. Как нам лицом в грязь не ударить? Как свою невесту так нарядить, чтобы никто не посмеялся? Все знают, слишком большая разница. А семья очень бедная. В принципе, они жили... Ну, у папы с мамой были такие участки, где раньше бутылки бросали. Их везде бросали. Вот. Но были люди, которые на этом специализировались. Вот. И если я хожу по этой улице, ты туда не появляйся. Там мои бутылки. А ты вон иди по другой улице, собирай бутылки. Вот. И мне даже приходилось их примерять. Потому что они вот так вот... не совсем честно друг от друга на территорию заходили, бутылки друг у друга брали. Хотя это было муж и жена. Вот. Ну, такой образ жизни. Они их сдавали потом. Это было немножко раньше, не сегодня. Вот, и на это жили. Вот, а я приезжал, и приходилось их примерять. Вот, выяснять вот, в плане бутылок, так сказать. Вот, кто на что деньги тратит. И вот, представьте себе, вот тут такое счастье с неба упало. Но я скажу, друзья... Неприятно было видеть всю эту суету и печально. В конце концов, счастье там все равно не зародилось в этой семье. Друзья, неравный брак. Вот слишком большая разница. Но я скажу, это еще полбеды. Такие браки все-таки живут. Есть другие браки неравные, когда ему 70 лет, а ей 18 лет. И, наверное, вот даже в истории вот есть такая картина, неравный брак. Кто если видел, вот школьника, в школьных учебниках стоит старый жених, рядом молоденькая невеста. Он-то довольный, такую красоту себе приобрел, а у нее никакой радости нет. Она вся поникшая, плачет стоит. Ну, видать, красивая такая девчушка. И невольно мы представляем, какая там жизнь будет, а что там хорошего. Если бы мне предложили такой брак сочитывать, я бы ни за что не согласился. В нем нет вот этой основы, которая называется добровольность. Доброе желание и с той, и с другой стороны. Нету. И такой союз долго не продержится, друзья. Когда-то мы помнили, каждое утро по радио, ну, кто его рано включал, звучала такая песня. «Союз нерушимый». Помните, республик свободных. И все думали, на самом деле нерушимый союз. Вот что его разрушит? Друзья мои, тем не менее, этот союз долго не просуществовал. Он был очень рушимый. Он разрушился даже без содействия рук человеческих. Я к тому, что церковь 2000 лет существует. И вот сила церкви, друзья, вот этой нерушимости, только в добровольности, с которой я могу позволить себе пойти за Христом. Если нас сюда привлекли, если нам что-то обещали и не дали, друзья, мы здесь долго не просидим, мы долго здесь не пробудем. Поэтому Христос говорит, если кто хочет, я должен откликнуться, я должен внутренне увидеть, к чему меня Христос призывает, что мне за это будет. И вот именно... Как мы с вами прочитали, апостол Петр пишет, не плотской нечистотой омытие, а обещание Богу доброй совести. Обещание Богу доброй совести. То есть меня никто не привлекает в эту организацию, никто не старается меня обмануть. Христос, наоборот, даже говорит такие слова, которые, казалось бы, не надо говорить. Если кто хочет, отвергнись себя. Забудь о своих амбициях, о своих планах, мыслях. Они тебе мешать будут. Потом возьми крест свой. Тоже об этом много всяких споров, друзья. Но я скажу одно простое объяснение. Крест – это исполнение воли Божьей. В чем бы он ни выражался. И для каждого человека существует мой личный крест. И вы заметьте, отвергнись себя, возьми крест, следуй за мной. Такие серьезные вещи. Друзья мои, но на этом стоит нерушимость Церкви Христовой. Однажды она собралась, и вот вначале брат Миша проповедовал, заметьте, охотно принявшие слово. Люди слушали слово 3000, 5000. Да, это были те люди, которые вчера наблюдали казнь ужасную. Может быть, там были участники этой казни. Но они поверили, что они распяли великого царя. Они распяли Мессию. Что нам делать, мужи, братья? Покайтесь, потом креститесь. И вот огромная церковь. Я тоже пытаюсь осмыслить 10 тысяч человек. Вот у нас, если всех посчитать здесь, ну, человек 500, может быть, 600 собралось. В Курске неделю назад я был, там, говорят, у них 1000, а может быть, немножко больше, 1200. И мы тоже видим, как много. Большой оркестр такой, громкий, духовой, очень хороший скрипичный, хор большой. Друзья мои, ну это относительно все. В Иерусалиме было почти 10 тысяч церковь. Как апостолы успевали всех исследовать, как они успевали крестить. Друзья, я не знаю. Но видно, что это было начало хорошей церкви, которая сегодня живет. И скажу так, что мы, как с вами люди, как личности, приобщились к великому Божьему делу спасения, к величайшему, которое началось 2000 лет назад. Второе, что мне хотелось бы отметить, друзья, а вообще куда нас Господь призывает? Вот сколько существует притч, которые объясняют цель этого призыва. Царь сделал званый пир для своего сына. Ну, там была свадьба. Званый пир, то есть раздавались именные приглашения. Как правило, это делается заранее. И вот когда обходили этих людей, передавали им эти пригласительные, они были рады. Меня царь выделил. Из общей массы меня царь выделил. Ты придешь на брак? Конечно, приду. Какие проблемы? А когда он? Через месяц. Приду, не переживай. Все места заняты, все билеты розданы. И вот ближе-ближе к браку, и уже надо давно перекроить свои планы, они не перекраиваются. Захватывают вот эти важные дела. Христос не случайно, друзья, указал на очень важные дела. Те, которые были званы, не пришли. В одной притче даже сказано, как бы сговорившись. То есть такое впечатление, что не все были охвачены каким-то одним делом. Они просто не могли отложить ничего. Почему ты не пришел? Я купил землю. Мне надо ее посмотреть. Друзья, мы с вами знаем, что такое купить землю. Это очень серьезно. Надо на самом деле ее посмотреть. Надо узнать, документы в порядке или нет. Надо встретиться с человеком, надо о цене договориться. Вопросов очень много. Я не могу прийти. Братья и сестры, Бог не против того, чтобы мы землю покупали. А вторая причина была – волов купил. Ну, за волов я сегодня не слышал, а машины почти все покупают. Там под капотом много кобыл находится, они все работают дружно. И куда-то нас везут. И мы сегодня себе без машин жизнь не представляем. Тоже надо покупать. Тоже нужда в этом есть. И тоже нельзя отложить. А ты чего не пришел? Понимаешь, судьба моя решилась. Я женился. Друзья, важные причины. И люди, которые их говорили, рассчитывали, что это будут уважительные причины. К ним отнесутся с уважением. И сегодня, когда человек что-то мыслит, он тоже хочет, чтобы его уважали, чтобы его причины признавали как очень важные. Братья и сестры, но тем не менее, места этих людей оказались незанятые. Когда хозяин зашел, когда он увидел, вы знаете, он воспринял это как оскорбление. И он был прав. Нет ничего более оскорбительного, друзья, это пустые столы. Ну, то есть они не пустые. Там много всякого угощения. Там прекрасно все приготовлено. Царь не будет мелочиться на то, чтобы дешевые котлеты купить, непонятно какого содержания, или какой-нибудь морс наготовить, выпьют, ничего страшного. Или, может быть, еще что-нибудь. У царя было чем угостить. И этот пир был прекрасный. В Писании описывается один из таких обедов, который сделал царь Артаксеркс. Сколько он длился, помните, друзья? Полгода, 6 месяцев. При этом там была атмосфера сама по себе очень хорошая. Написано, никто никого не принуждал. Там никакого насилия не было. То есть царь специально, вот, понимая, что там будут разные люди, разных слоев населения, разного социального положения, кто-то смущаться там чего-то будет. Вот такая была атмосфера, что человек, придя на этот пир, не жалел, что он туда пришел. И пища хорошая, и программа хорошая, и отношения хорошие. И если ты бедный, тебя не будет давить богатство. Если богатый, то тоже найдешь себе компанию. Вы понимаете, вот на этом пире так все было предусмотрено. Но представьте себе, когда человек посмотрел на этот званый пир, а он пустой. Вот недавно была инаугурация нашего президента. Слышали об этом? Ну, я думаю, что мы должны, как граждане, знать немножко. Владимир Владимирович 4-й раз стал президентом нашей страны, наш царь. И мы должны все-таки в это дело чуть-чуть проникать. И вот там целая комиссия была, которая усматривала, кого пригласить, а кого не приглашать. Потому что пригласить или не пригласить – это знаковое явление. Если ты достоин и тебя не пригласили, на тебе метка поставлена. Если ты министр, завтра ты свое место освободишь. Если ты посол какой-то страны, и тебя не пригласили, к этой стране относится враждебно. То есть это приглашение, оно знак имеет. И наоборот, ты никто, и звать тебя никак, но тебя пригласили. Можешь рассчитывать на то, что завтра тебе какое-то место предложат. Друзья мои, это знаковое явление. Пригласили на торжество, где человека опять будут короновать, венчать на царство. Братья и сестры, мы мало в это дело вникаем, но представьте себе, царь пригласил. Царь пригласил, изъявил такое, знаете, расположение. А я стою и думаю, я нахожу уважительные причины не пойти. Вот если соотнести вот с нашим мышлением и немножко в это вникнуть, друзья, то мы сами удивимся. Господи, а куда ты нас пригласил? Может быть, на то, чтобы работать? Или вот на этом пире картошку чистить, там ее много так будет. Вот мы сядем дружно, будем заниматься этой, вот, этой работой. Или посуду мыть, или скамейки делать, ведь там тоже надо все это делать. Салаты резать. А такую массу людей надо обслуживать. Братья и сестры, не для этого. Бог приглашает вот к этим прекрасным столам благодати. Я даже сам, когда приезжаю вот на общение, я тоже очень много для себя, но у меня еще есть такая привычка, я предлагаю всем другим ее иметь. Надо записывать, друзья, много ценных мыслей. Когда-то Христос накормил людей, а потом сказал, все соберите, чтобы ничего не пропало. То есть вот к этим угощениям, которые Господь нам дает, надо тоже относиться соответственно. Чтобы не пропало, я записал. Брат проповедовал, записал. Второй брат проповедовал, записал. Мысли. Я приеду домой, друзья, и эту коробочку обязательно открою. И вы знаете, для меня будет большая радость. Я столько полезного услышал. О чем-то помолиться надо, в чем-то покаяться надо, что-то переосмыслить надо, друзья. Это все богатство для нас. И вот представьте себе, для нас такая возможность побыть на прекрасном пире. А вы заметьте, какие интересные пиры Христос устраивал для своих учеников. Он не заботился о разносолах. Там был хлеб, там была рыба. Один раз, второй раз, а еще был третий раз, когда ученики голодно оказались на берегу, им нечего было кушать, хотя всю ночь ловили рыбу, ничего не поймали. И вот когда они вышли на берег, друзья, помните, разложено было костер, Христос об этом позаботился, и хлеб, и печеная рыба. Вот для голодного человека, друзья, ему не надо ставить целый стол закусок. Он там, скорее всего, потеряется. А вот хлеб и вкусную рыбу
он с удовольствием покушает. Или, например, Илья, пророк, когда он оказался в очень таком тяжелом положении, это страшная депрессия. Господи, всех-всех убили. Хотя перед этим он такой подвиг совершил. Но было сильно подавленное состояние. И вот когда он под можжевеловым кустом лежал, Господь ангела послал, который разбудил его аккуратненько, поставил ему кувшин и хлеб. Там не надо было нотации читать, укорять в слабоверии там или в маловерии. Не надо. Надо было просто покормить. Вы заметьте, Господь это делает. А вот ученики оказались в доме. Там все было сделано по Слову Божьему. Но там не было человека, который добровольно посвятил бы себе тому, чтобы помыть ноги. Поняли, о каком событии идет речь. И вот Христос и здесь восполнил эту нужду. Можно было бы мальчишку какого-то позвать, можно было бы какой-то, знаете, вот вычет сделать кому-то. Нет. Он сам это восполнил. В этом была нужда. Я, друзья мои, к тому, что вот этот дух наполняет то, где Христос пребывает. Вот это его забота, переживание его. Вот первая церковь, о которой мы говорили. Вы заметьте, там никто ничего не считал своим. Все общее. Как люди сразу обогатились. И те, которые были бедные, и те, которые были богатые. Они беднее не стали, друзья. Они богаче стали. А вот здесь подошли вдовицы, а им не хватило. Каким-то образом о них забыли. И вместо того, чтобы их упрекать, какие вы плотские, никаких упреков. Моментально апостолы собрались, назначили испытанных людей, которые бы об этом заботились. Я хочу, братья и сестры, подчеркнуть, в какую семью Господь нас приглашает, в какую семью мы должны зайти. Вот именно в эту семью детей Божьих. Прекрасная семья. И вот здесь мы должны пребывать. Это Церковь Христова. Друзья, это великое преимущество, которое мы имеем – быть в Церкви. Быть в Церкви. И когда я встречаю независимых людей молодых и думаю, тебе же пора уже в церкви быть, а куда спешить? И в принципе, если его мысли вот так вот высветить на экране, там есть желание пожить для себя, желание поразвлекаться, желание все попробовать, потому что слишком много обязанностей. Братья и сестры, ну, хочу и эту тему немножко коснуться. Апостол Павел говорит, послание к Римлянам, 12 глава. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Вот когда мы эти слова слышим, какая ассоциация у вас возникает, друзья? Представьте тела в жертву. Это ж какое-то насилие. Это какие-то должны быть такие тяжелые варианты. Тело в жертву – это значит, кто-то к чему-то будет склонять, заставлять. И люди боятся этого. Не буду тело в жертву приносить. Я его оставлю для себя. Братья и сестры, ну давайте мы немножко реально посмотрим вообще, на что человек свое тело в жертву приносит. Самое активное жертвоприношение – это спорт. Кто занимался этим делом, знает, сколько сил тело тратит, чтобы достигнуть какие-то достижения. Это занятие, это, знаете, распорядок дня. Если человек бегает, это километры. Надо встать раньше всех, бежать, бежать, бежать. Все идут, а ты беги. Если штангист, он ворочает не просто килограммы, он за один вечер тонны ворочает. Болит спина, болят плечи, болят ноги, колени. Нет, ради достижений приноси в жертву. Ну ладно, раньше одни мужчины ворочали эти тяжести, сегодня женщины ворочают. Журналист спрашивает у одной такой девушки, она такой форму имеет мужскую. Тебе зачем это надо? Она говорит, чтоб ко мне никто не приставал. Он так на два шага отступил, говорит, ну, вообще-то к тебе и так никто не пристает. боятся, наверное. Друзья мои, люди сами того не знают, что они свои тела представляют в эту жертву. А вот футбол. Вначале вот брат Олег, вот он сидит передо мной. Сколько он побегал здесь. Вроде и неплохо, да, Олег? А с другой стороны, все мои футболисты, все колени болят. И когда попросишь, помоги, да коленка болит. А где ты ее, это самое, коленку-то надсадил? На футболе. А ты помоги. Ну, в большой семье всегда помощь нужна. Да вот еще что-то болит. Уже все это в жертву отдано. Силы, здоровье. Ну, бывает, восстанавливается здоровье, друзья. Бывает, не восстанавливается. А еще чаще то, что потеряно в юности, лет в 30 или за 30, все возвращается. Больные колени, больные спины, повышенное давление и все-все прочее. А те, которые боксом занимаются, друзья, вы представьте себе, какая жертва. Надо все свои почки, печень, всю свою вот, уметь ее защищать, а не умеешь, тебя избили. А сколько больных голов. Я, друзья, вот он раз пытаюсь, я когда-то тоже этим увлекался. Друзья, любой спорт – это страшное выжимание сил. И сегодня это так пропагандируется. Приносите тела в жертву спорту. И если ребенок более-менее способный, я когда-то учился в школе, быстро на лыжах бегал. Вот где вы сидите, здесь у нас проходила лыжня. Вот по этому лугу, там вот где забор, и вот вдоль всей сетки. Тут домов тогда не было. Вот мы здесь всякие кроссы сдавали и так далее. И вы знаете, друзья, я был самый первый в классе. И вот каждый урок приходит учитель физкультуры. Очень уважительно ко мне относится, хотя я мальчишка. Приходи, пожалуйста, на тренировку. Ну, как отказать? Начал ходить на тренировку. Начал на лыжах бегать. Не отстают. И уж отец мой, Иван Алексеевич, вынужден был пойти в школу. Всяких кучу болезней придумал, чтобы меня отмазать от этих тренировок. Может, их и не было, этих болячек. Ну, как-то же надо было сына спасать. Вот он меня выдернул из этой секции. Потом была секция борьбы, потом была секция охоты на лис, такая вот радиоинтересная секция. Потом еще всякие были увлечения, друзья. И вот везде надо было телу в жертву приносить. А представьте себе, сколько жертв убирает мода. Мода. Знаете, что такое мода? Я до конца сам не знаю, друзья. Но я знаю, что она есть. И вот этой моде следует вслепую. Сыночек одевается на училище, а я говорю, у тебя носочки маленькие, ты что, со своего племянника, что ли, снял? Он, нет, пап, это мода. Поняли, о чем я говорю? Там, вот, как бы сказать, они такие маленькие, они вот там пяточку прикроют, и все, остальное все голенькое. Ну как же на улице холодно? Мне так положено. Друзья мои, почему? Что за глупая жертва? А если вот девочка наклонилась так нечаянно, у нее вот спина голая. А ведь в этих местах, вот, понимаете, о чем я говорю, самые жизненно важные органы. Завтра тебе мамой стать, завтра ты будешь беременная. Твое здоровье не только тебе нужно, а тому, которого ты будешь носить, которого ты должна будешь родить. Но у тебя с почками проблемы. Потому что, следуя моде, ты свое тело обнажала там, где не надо. И оно простыло, оно охладилось. И там, где твое здоровье нужно тебе самой и твоей семье, у тебя его уже нету. Я уж не говорю о всяких глупых выщипываниях там, друзья, перекрашиваниях. Сколько надо бедной моей голове испытать на себе шампуней, потом волосы речи начинают лезть, потому что я их перекрашивал 5 раз, и не знаю, какой мой цвет естественный. Друзья мои, все это следствие моды. Не так давно мне пришлось в одном журнале исследование журналиста найти. Оно мне показалось очень важным. Он проследил путь девушек, которые были победителями в конкурсе красоты. Друзья мои, победителем обы кто не станет. Там на самом деле все просмотрят. Это должна быть очень красивая девушка. Потом ей предлагают всякие рекламы, быть лицом какой-то фирмы, предлагают контракты. Одна только корона стоит до 100 тысяч евро, вот то, что на голове тут помещается, там бриллианты всевозможные и так далее. То есть привлекают. Ну а журналист отслеживал не только вот то время, когда они на подиуме блистают, как у них потом судьба сложилась. И он вывод делает. Это страшно обманутые люди. Уже тем, что им деньги предлагают, они их не заработали. Чисто внешность. Это вот то, что Бог им от природы дал. Сколько они сами себя обманывают. Одна пишет, или об одной пишут, фотография такая красивая. Главное, интересно, там фотографии девушки, а рядом то, что от нее осталось. Она с 18 этажа спрыгнула. Вот здесь красивая такая юная девушка, а здесь бесформенное тело, которое отскребали от асфальта, потом в мешок все запаковали и отправили, пусть мама хоронит, с Америки. А вот еще одна девушка, тоже красавица. Ревновал ее один человек, армянин. Ну, взаимности он не дождался от нее. И он ничего лучшего не придумал, встретил ее и в лицо ей кислотой плеснул, соляной кислотой. И вот на одной фотографии красивая такая внешность, приятное лицо, глаза, а на другой все стянуто, одна сторона вообще не живая. Вместо глаз какой-то прорезь осталась какая-то. Совершенно неузнаваемая. Следующая девушка решила, что она не сильно красивая, хотя ее, вот она вышла в этот, как бы сказать, она согласилась или попросила, чтобы ей сделали пластическую операцию. У нее нос был чуть-чуть курносый. Она решила, что это не совсем правильно. Вот, надо сделать, чтобы он такой римский был носик. Вот, прямой абсолютно. И вот ее там начали срезать, ей этот курносик. Для этого общий наркоз. Отключили ее, так сказать. Но потом видно, что дали передозировку. В мозгу нарушение возникло. И вот представьте себе, это уже вот прошло лет 12, она еще жива. И это жизнь овоща. Слышали такое выражение? К ней приходит ее бывший возлюбленный. Она не лежит, она сидит в кресле. Но она ни на что не реагирует. Это в сущности не жизнь, друзья. И вот бесконечно это перечисление вот этих девушек, которые отдали себя в жертву. Они думали, что они от этого счастья много получат. Сколько несчастных судеб, сколько потерянного здоровья, сколько невозможности иметь потом детей, потому что со своим телом делали все, что угодно. И я невольно, братья и сестры, думаю, ну вот представьте себе, вот представьте тела ваши в жертву. Это люди жертвенные. Это не значит потерянное здоровье. Это значит желание быть полезным. Это значит надо на спевку, пойду на спевку. Это надо пойти где-то помочь, там я буду. Нужны мои силы, они будут употреблены. Нужны мои средства, и их я употреблю. Нужна моя техника, и она будет служить Богу. Друзья мои, как это естественно. И вот это вложение, оно прекрасно потом возвращается. И вот рядом другая сторона идет. Человек, думая, что он будет независимый, теряет свои силы, теряет здоровье, очень часто жизнь теряет, потому что отдает то другому хозяину, другому господину. Мне бы хотелось, братья и сестры, чтобы мы взвесили эти возможности. Быть в церкви – это не тягость, это великое преимущество. Апостол Павел эту тему проводит. Какое преимущество быть иудеем? Он называет какое преимущество. И если бы сегодня мы об этом размышляли, друзья, мы нашли бы себе очень много таких моментов правильных. Поэтому то, что я в церкви, я тоже очень рад. Вот 1 мая было 40 лет, как я покаялся. 78-й год, город Дедовск. Тогда все это было в кругу милиции. Стояли фуражки, вот везде смотрели. Дом Василия Федосеевича. Это дом был как трансформер. То есть, если вот на неделю зайти, там перегородки, спаленки, зальчик небольшой. А вот раз собрание, там такие есть потайные всякие эти шпингалетики, они защелкали, эти перегородки быстро вынесли, и образовалась хорошая такая комната. Вот мы туда все зашли, вот оркестр сидел, играл, Узловск-Новомосковский, хор брянский хорошо пел. Ну, это кого я запомнил, друзья. Понимаете, вот такое было общение. И несмотря на то, что милиция там с рупором ездила, предлагала разойтись, все равно, друзья, каялись, и я вышел, покаялся. 40 лет. И вы знаете, для меня большая радость. Я вот с каждым годом это все больше оцениваю. Это великое преимущество. То, что Бог сохранил меня от многих пороков, которым я тяготел, от многих проблем. То, что вовремя вошел в церковь. Мне бы хотелось, чтобы наша молодежь, у которых такое вот лукавство созрело, понимаете, как-то потревожить их этим словом. Будьте в церкви, при этом не просто номинальными, как мы сегодня слышали, а настоящими. Полюбите Писание, активно участвуйте в жизни церкви, это ваша семья. Господь вам в этом да поможет. Слава за все ему. Аминь.